Вы на хвалях Радио Свобода у Минску 6 годин раніцы у Праской студии Сергей Навумчик. На початку коротко про основные подзеи Беларуси. 20 червня партия БНФ и Конгресс Европейского выбора назвали первых двух оппозиционных политиков, которые будут претендовать на посаду президента Беларуси. Это старшиня партии БНФ Левон Баршевский, лидер народной громады, белорусская социал-демократичная партия Миколай Станкевич. На гульном сходе членов партии БНФ было подкреслено, что это решение носит рекомендационный характер. Кончатковый выбор застается за съездом, который пройдет в осень 2009 года. Ассоциация Европейских письменницких союзов на своем конгрессе в Марселе приняла в свои шереги Недержавный союз белорусских письменников. Сегодня вечером министр замежных справ Чехии, якая зараз старшиню Европейском связи Янка Гоуд, поведомил, что иранское министерство замежных справ запросило 27 представников краинов Евразвязу у Тегеран. Поводле Кагоута Евразвяз рыхтует новую супольную декларацию относно ситуации в Иране, але на сегодняшней встрече европейским дипломатам не давали возможности выказаться. У Иране протягиваются массовые выступы протесту. Иранское державное телебачение поведомляет, что наименьше 10 человек загинуло и около сотни было поранено в вынику сутычки полицейских с, по их словах, террористами. Иншие крыницы называют лишь до 20 человек. Перед этим иранские напауофицийные медии поведомили про бомбовый выбух у Тегеране, каля мавзолея лидера иранской революции Аятоллы Хамини. Напауофицийное агентство МЭР процитовало наместника начальника оперативного отдела иранской полиции Хасейна Хаджинея, что этот выбух был с правы рук террориста-самогубца. Але незалежных подтверждений в этом поведомлении нема. Оппозиция лечит, что это была провокация уладов. Поліцейскія пры дапамозе дубінак, вадамёту і слязацечнага газу разагналі шматтысячны мітынг пратэсту ў цэнтры Тэгерану. Паводле дзяржаўных медыяў, дэманстранты, якія пратэставалі супраць меркаваных фальсіфікацыю падчас прэзідэнцкіх выбараў, падпалілі дзве заправкі і напалі на ваенны патруль. У інтэрнэце выкладзены відэазапіс гібелі маладой дзяўчыны і яшчэ некалькіх удзельнікаў акцыі пратэсту. На протягу апошнего тыдня в Украине проходили массовые протесты, не глядя на попереджение с боку верховного лидера краины Аятоллы Али Хаминеи об недопущальности дальнейших демонстраций. У вынику разгона было арештовано больше за 450 человек. Ранее иранское державное телебачение поведомило, что Рада Аховцев, высший надзиральный орган краины, выказала готовность перелечить 10% бюллетеней у одобранных наугад выборших урнов. Міжнародная правабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» паведаміла пра затрыманне ў Іране на працягу тыдня 24 журналістаў і блогераў. Сярод затрыманых канадыйскі корэспандэнт часопісу «Ньюсвік», корэспандэнту BBC загадана пакінуць краіну. Паўстанцы ў Іраку застрэлілі 9 паліцыянтаў у двух буйнейшых гарадах Іраку. У Багдадзе аўтаматчыкі расстралялі патруль 6 праваахоўнікаў. У Масулі быў застрэлены яшчэ адзін паліцэйскі, а пазней у горадзе яшчэ два паліцэйскія падарваліся на бомбе. У Афганістане па амерыканскім лагеры непадалёку ад Кабулу былі выпушчаныя дзве ракеты, якія забілі двух вайскоўцаў Злучаных Штатаў і паранілі яшчэ 6 чалавек, сярод іх двух цывільных. Мяркуецца, што гэта магло быць справай рук ваяўнікоў Талібану. У пакістанскай правінцыі паўднёвы Вазірыстан за два дні баёў урадавых войскаў з талібамі было забіта больш за 80 ваяўнікоў. У суботу ў выніку атакі падмацаванай авіяцыі было забіта каля 50 ваяўнікоў. Вайскоўцы зліквідавалі 27 талібаў і яшчэ 7 забілі сельскія апальчэнцы. Старшыня Еўрапейскага цэнтрабанку засцярог урады краінаў ад далейшых стымуляцыйных эканамічных пакетаў, звярнуўшы іх увагу на аднаўленне эканамічнай актыўнасці. Президент Сербии Борис Тадич пропоновал заходне-балканским краинам объединять высылки у справе энергетики, как поскорить процесс уступления краину в региону у Европейский связ. У интервью выданию «Политика» Тадич расповел, что он выказал эту пропонову удельникам недавнего саммиту 14 краин у Центральной Европы в Новом Свете, аргументуючи тем, что праз Балканы пролягая самый короткий шлях помеж Европой и Азией. На грузинско-абхазской мяжи выбухнула бомба у непосредственной близкости от надзиральников Евразвязу. У вынику загинул кіроўца патрулю надзиральников и еще один доктор, громадянин Грузии. Вы слухали выпуск новин, в наступную почуете приблизно праз одну годину.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі у студії Аліна Ціханович. У гэтай гадзіне нашага эфіру Юрый Дракахрус прадставіць радыёкнігу «Акцэнты свабоды». У вольнай студыі Міхась Скобла будзе гаварыць Сергеем Чыгрынам пра мастака Антона Карніцкага. Вы пачуеце таксама званкі на свабоду, а таксама адказ Беніты Ферэры-Вальднер на адно з вашых пытанняў. Заставайцеся на нашых хвалях. Гэтымі днямі у бібліятэцы «Свабоды» выйшла ў свет чарговая кніга серыі «Акцэнты свабоды». Выбраныя выпускі перадачы «Праскі акцэнт» ад 2001 і па 2009 гады. Ад сёння і да серады ў нашым эфіры будуць гучаць фрагменты выпускаў, якія ўвайшлі ў кнігу. Сёння перадачы з раздзелаў кнігі «Скрыжаванне беларускага шляху» і «За наступным паваротам шляху». Слово ведучому передачи «Праский акцент» автору книги «Акценты свободы» Юрию Дракахрусту.
Другая всесветная война для белорусов не только история. Это тема и сегодняшних горячих спречек и про минулое, и про теперешнее место белоруса в свете. Ця оценка другой всесветной войны повинна быть универсальной, всесветной, как и сама война. Ці у кожнай нацыі, у беларусаў, расейцаў, эстонцаў, габрэяў, немцаў, свая нацыянальная ацэнка? Ці была тая вайна і перамога ў ёй, беларускай вайной і беларускай перамогай? Гэта тэмы перадачы «Ацэнка вайны, нацыянальная ці універсальная», якая выйшла ў свет 9 траўня 2007 году. У ёй жорсткую спрэчку вялі філёзаф Валянціна Кудовіч, гісторык Алег Гардзіенка і пісьменнік, былы партызан Валянцін Тарас, які сёлета пайшоў з жыцця. З 27 перадачаў, што ўвайшлі ў кнігу, 5 з удзелам Валянціна Акудовіча, больш, чым з любым іншым удзельнікам. Я далёка не заўсёды згодны з поглядамі Валянціна, але яны ніколі не бываюць павярхоўнымі і стандартнымі. Гэтак і палеміка наконт другой сусветнай вайны ў «Праскім акцэнце» ў траўні 2007 году – сутыкненне дзвюх праўдаў у роўнай ступені глыбока прадуманых і асэнсаваных. Слова Валянціну Акудовічу.
Другая сусветная война, с моего глядища, была не войной, а сусветной катастрофой у форме войны. А у катастрофы нема правды. В войне придумывают правду идеологи, политики, публицисты переможного боку. Следом за ими мы призвучались лечить, что покольки у другой сусветной войне агрессором была Немеччина и ехал русники, и кто их, кто за ней змагался, вел справедливую войну. На первый погляд тут и заперечить нема чему. Тем более, что немецкий фашизм выявился с сапраўднай крыважэрнай пачварай. Але калі мы дзеянне антигитлеровской коалиции оцениваем выключно категориями правды, категориями справедливой войны, дык мусим признавать справедливыми не только подел Германии на две краины и оккупацию на паўстагоддзе усходней Европы советскими войсками, але и скинутые на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. А покольки сегодня все это лечить справедливым не выпадая, дык найлепей было б увогуле адмовиться выкарыстоваць у ацэнцы войны такие категории, как правда, справедливость и да их подобные. До того ж, не лишне помнить, что никто и не змагался за неправду. Усе змагались за справедливость. Только у каждого она была своя. И немецкий солдат, и японский камикадзе, и французский партизан, и червоноармеец отдавали свои жизни за некую правду. Это, коли уже больше за 50 миллионов человек загинуло, тем, кто застался у живых, потлумачили, чья правда была справедливая, а чья подманом. Нема правды в войне.
Ну, я б так сам напомню, как Федор Валентин Акудович уникал бы этого слова «правда». Потому что мы хоть и глядим в очима. У свете усталявался погляд держав-пераможцев на этой подеи войны. Трех держав. То есть Америки, Англии, Советского Союза, России, ну и еще Франция, четыре державы. Але у этой другой сусветной войне примало удел несколько дробных народов, несколько дробных краин. И у каждого из этих краин был свой погляд на этой подеи. Ну, ты же самых эстонцев. Я хочу нагадать, что другая сусветная война, она не началась 22 червня 41 года, а она началась 1 вересня 39-го. И это полторы годы до немецко-советской войны, и они уместили в себе оккупацию советскими войсками Эстонии и жудостные депортации. І натуральна, що не діло, що естонці зустрікалися з квітками і радувалися цій німецькій окупації. І я лічу, що президент Естонії Ідвес абсолютно має рацію, коли вказується від ім'я естонського народу на кон того, що війна – це була боротьба двох шайк бандитів. Для естонців і перші, і другі були окупантами. Це естонський погляд. Поки Європа глядить на ці події війни в очах чотирьох країн-переможців. Поки вона не почне розуміти, що думає про це Усходня Європа, цієї країни – Польща, Литва, Чехія – буде тяжко.
Я розумію естонців і почуть естонців. І я був би дурнем чи вар'ятом, коли б став відмовляти покути естонського народу. Усе те, що принесла до їх совєтська влада, совєтська окупація, так, це була окупація. Але у даному випадку я лічу, що естонський урад все-таки зробив помилку. Він подогрев саме реакційне почуття, яке панують у сучасній Росії. Він подогрев ксенофобію, він подогрев ненависть до сусідів, він знову спрацював на створенні у Росії в образу ворога. А коли вернуться до агульного питання, до Другої сусвітньої війни, до особних правдів, то я все-таки лічу, це моє глибоке переконання, що був один знаменальник у той війні, у змаганні з гітлерівським фашизмом. Справа не в тим, який режим сталінський чи гітлерівський був меншим злом. І хоч і вогулі нема поміж ними принципової розниці, хоч і той, і другий, були жорнами страшенного млина, поміж якими опинувся народ, на той час глибинний характер війни визначала не сталінщина, а супротив народа іншоземної навалі. Я кажу про наш народ. Його битва за своє не тільки історичне, а просто фізичне існування. Нацисти були не люди послідовні і вельми педантичні, і свої плани ліквідації не тільки габрейства, а й у перспективі слов'янства, коли не у печах крематорів, що, до речі, так само предугледжувалося, так шляхом онемечування мали намір здійснити до кінця. Нам варто вспоминати і нагадувати, особливо молодим людям, що все це було доказано у Нюрнбергу на міжнародному судовому процесі. Наш народ у 41-му відчув це інстинктом самозахування і одразу розглядів у германському фашизмі звіра не менш страшного, чим свій, так би мовити, хатній звір. Ди гети іншоземний гети звір не ховав своєї натури. Перші ж його кроки на нашій землі були криваві, нелюдські.
Поход відомих білоруських музиків у адміністрацію президента восінню 2007 року, досягнута тоді домовленість, дякуючи якій запальних рок-гуртов була знята негалосна заборона, і вони отримали можливість виступати у концертних залях Білорусі, не тільки важна і складана моральна проблема. У той зустрічі музиків з тогочасним головним ідеологом президентської адміністрації Олегом Пролєсковським у спречках вокруг цієї події початок теперішньої непевної лібералізації і початок спречок про те, як повинно реагувати громадство на цю зміну поводження уладів. Чим був той поход? Здрадой чи допущальним компромісом? Перед ким несе відказність мастак? Чи повинні мастаки бути політично ангажованими? На гэтыя тэмы ў праскім акцэнце, які выйшаў в эфір 25 лістапада 2007 году, спрачаліся Валянціна Кудовіч, кіраўнік рок-гурту НРМ Лявон Вольскі і кіраўнік свабоднага тэатру Мікалай Халезін. Звычайна мастак выказвае сябе ў сваіх творах. Тады мастакам давялося гаварыць і спрачацца наўпрост.
Кожны мае права на свае меркаванні. Я паважаю як бы і Мікалая меркаванні, і Валянціна, безумоўна, і як бы з боку на гэта даволі проста і лёгка глядзець. Калі сам апынаюся ў такой сітуацыі, гэта цяжэй, безумоўна. Ну, я не бачу ніякага крыміналу нашага паходу да ўлады, таму што, у прынцыпе, і выніка сур'ёзнага ў гэтым няма. Не факт, что будут дозволены концерты. Сам я на БТ не собираюсь вести, я был ни в какие ток-шоу там и ни в какие программы их и так далее. Мне кажется, что просто сам факт, вот то, что как бы эти образы со стены взяли и пошли до Пролясковска, это уже как бы обурило людей, но это дивновато. Значит, люди, которые зараз выкидают компакты, не верим, поглублялись в нашу творчество и в нашей биографии. Такие, значит, они были аматоры.
Лявон, я хочу поговорить про еще один аспект этой ситуации. Светлана Алексеевич не экскурсия. Сказала, что на баррикаде немагчыма разгадать загадку жыцця. Баррикады – это не место для мастака. Так, может быть, улада в особе Пролисковского пропоновывала вам, зрозумела то, что ей выгодно, что ей треба, але, махчима, это супало из вашей уластной интенции, вашим уластным жаданием злезть из баррикады.
Разумеется, что нам особливо ничего не пропоновывали и ни на что не штурхали, и от нас особливо ничего не потребовали. Вот это
Левон, пробачьте, я вас перепыню. И мы в данном выпадку все-таки говорим про принциповые речи, а не инквизиторское доследование. Я кажу про огульную проблему. Вы хотите слезть из баррикады?
Я не бачу, как мы так уже мусно залазили на эту баррикаду. Как только, разумеете, как только есть некая ситуация в Украине революционная, когда на самом деле нечто наспело и идут некие подеи, мы завсюду будем там и завсюду там есть. Коли застой, як зараз, треба займаться творчеством, правда? Быть профессийным змагаром мне не вельми цікавить. Я не есть профессийным змагаром и профессийным революционером. Я в себе бачу больше творцем, и я не пишу конкретно песни про революцию, только про змагание и так далее. Мы пишем свои песни про життё, про то, что нас хвалюет. Не опошнее из этих речей может быть и политика, там, и социум, и так далее. Это не значит, что мы есть полтора профессийными змагарами и такими людьми, как бы утрапёнными.
Миколай, вы в пригаданном мной вашем комментарии написали, что сделка, на якую пошли музыки, вы все-таки лечили, что сделка отбылась, знищить их перш за все, як мастаков, як творцаў. А вы лічыце, што месца творца менавіта на барикаде, так бы мовіць, на чале революцыйнай калённы, што толькі там ён можа быць сапраўдным творцам. Ну, вось Валянцін зараз прыгадаў гісторію пра Гёте. Ну, Гёте застаўся Гёте, хаця і кланяўся каралям.
Я не падзяляў бы зараз свет на чорнае і белае. Калі мы кажам пра актуальнае искусство, пра тое мастацтва, якое ідзе наперадзе, гэта і рок-культура. И я себе туда отношу, да, актуального театру. Мы не занимаемся постановками Шекспира, як и Левон, не перепевая каких-нибудь советских композиторов. Так? Это сучасное мастацтво. И сучасное мастацтво потребует совсем инших относин и из аудитории, и у поводинах. И баррикада является в житті творцы, які займаються актуальным искусством, сама по себе. Я надеюсь, у мяне гэта надзея не пропадае, что калі зменится ўлада, мы будем ее так само штурхать, як и гэтую ўладу, амаль менш. Тому, что, может, это будет демократичная влада. Але я не собираюсь переходить на бок влады. Влада завсёды горше за людей.
Пробачьте, я вас перепыню. А вот, до речи, ці не отрымается так, что калі сыдзе гэтая влада, то разом з ёй, так бы мовить, сыдзе и тое мастацтва, галоўны патас якой, гэта барикады, гэта змагання з гэтым проклятым режимом.
Да нет, ну, актуальное мастацтва, оно нават у всіх краінах ёсць. Во всех демократичных краинах, навод и в Англии, и в Немеччине, в самых демократичных краинах. Але и там есть актуальное мастацтво, якое бе по затылку, типа по лбе эту владу. И ничего не сыдет. Может, некие люди, конформисты некие сыдут, але на их место выйдут новые, молодейшие и с большими дубинами. Якія будуць малаціць гэтую ўладу новую і казаць пра іх, што яны там здраднікі і так далі. Не хочацца гэта такой інквізітарскай размовы. І хочацца некага канструктыву, як выйці з гэтай сітуацыі, ну, некай нялепай. Прапанова такая. Дзеячы контркультуры, тых, якіх ведаюць, збіраюцца разам, складаюць некі спіс патрабаванняў да ўлады. Потым абіраюць таго палітыка, якому яны доручаюць весці перамогу. І няхай гэты палітык, якога прафесія іскаць кампрамісы, в адрозненні ад нас, няхай ён б'ецца за нас, а мы з яго будзем спрашваць.
Вы слухаеце перадачу «Акцэнты свабоды». Фрагменты выпускаў перадачы «Праскі акцэнт», якія ўвайшлі ў кнігу вядучага гэтай перадачы Юрыя Дракахруста.
Каму належыць спадчына БНР? Такое крыху правакацыйнае пытанне я з удзельнікамі маёй перадачы абмяркоўваў летась напярэдадні Дня волі. Самае святкаванне, нагадаю, адзначылася жорсткімі сутыкненнямі дэманстрантаў з сіламі правапарадку. Але што за гэтым? Чыё гэта свята? Чаму беларускай улады і вялікая частка беларускага грамадства адмаўляюць БНР у гістарычнай значнасці? Прычына ў няведанні ці ў нечым іншым? Якая палітычная і дзяржаўная будучыня ў свята 25 сакавіка? 24 сакавіка 2008 году свае адказы на гэтыя пытанні прапаноўвалі Валянціна Кудовіч, пісьменнік Сямён Букчын і Захар Шыбека, адзін з лепшых беларускіх гісторыкаў, які зрабіў вельмі шмат для вяртання БНР у грамадскую памяць. Чыёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96 году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаныя. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – гэта ўсведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарилося, що ми не ведаємо про свій гэты скарб, свою спадщину? Це тлумачиться ідеологічною боротьбою поміж стваральниками БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і те, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і в большай ступені на незалежнасць.
Сямён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці проста на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, проста пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лоб і нешта такое спамінаюць, што гэта неяк нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне, сама дата не набыла такога, ну, шырокага гучання, ну, канешне, это палітычная наша сітуацыя. Калі была іншая сітуацыя, можна ўявіць сабе, якія перадачы былі па тэлебачанні, якія фільмы. Людзі больш даведаліся. Дарэчы, каб неяк, калі не прымірыць, то паказаць вот гэтыя две гістарычныя плыні, бальшавіцкую і нацыянальную, прайшлі бы нармальныя палемікі, не такія, знаеце, як мы памятаем, вот у часы перабудовы ці на першых гадах незалежнасці з такой злосцю, то нармальныя палемікі навуковыя, у якіх і грамадскасць прыняла бы ўдзел, і шмат чаго б мы даведаліся. Дарэчы, даведаліся б пра біяграфіі гэтых людзей, і пра варонку, і пра іншых. Больш стало бы вядома, і гэта вельмі важна было бы, таму што адразіўся пэўны такі і вельмі важны перыяд беларускай гісторыі. Што датычыцца трэцяй статутнай грамоты, ну, спадар Шыбек абсалютна прав, гэта былі сацыялісты. І, канешне, яны кіраваліся вот гэтымі сацыялістычнымі лозунгамі, сацыялістычнымі заклікамі. Тут абсалютна нічога дзіўнага ці нічога такога супярэчнага няма.
Часам мары і нават развагі пра тое, што будзе калі, зводзяцца да спадзеву, што гады кіравання Лукашэнкі пасля яго сыходу развеюцца як кепскі сон, і беларусы прачнуцца ў чэрвені 94-га. Але, назіраючи за наступствами самых выбитных каляровых революций апошніх годов, часто приходишь до высновы, як мало там по сутности изменилось, и что матрица, зададенная авторитарными уладарами, застается непохисной. Что со спадчиной Александра Лукашенко застанется после его сыходу? Ці застанется Беларусь авторитарной державой, ці изменится ее теперешний советский антураж? Над гэтымі пытаннями ў ліпені летась разважалі ў праскім акцэнце пісьменніца Святлана Алексіевіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і публіцыст, паліттэхнолог і палітык Александр Феадута.
Надо разделять, что сделал Лукашенко, а что сделало время. Таможня, разного рода организации. Это продиктовало время, это делают соседи, это происходит вокруг нас. Это не он, не его дело. Что сделал сам Лукашенко, я смелюсь сказать, что он ничего нового не сделал. Это продолжение того, что у нас было. Это какой-то генеральный секретарь, но называется сегодня президент. С теми же полномочиями, с той же властью и с неподчинением Москве. Может быть, единственная разница. А извините меня, все это сталинская организация. Я не вижу нигде Лукашенко, везде торчит Сталин. И если мы говорим, вот Сталин ушел, а кто после него остался? Даже после оттепели, после бунта Хрущева, номенклатуры, униженной им. Остался сталинский человек. И, собственно, для меня вот что Лукашенко, и я думаю, то, что останется во времени от него, это то, что он доказал, что у социализма был ресурс, что ресурс этот не был еще выработан, что говорит в пользу Горбачева, его величины в наше время. И то, что развитие, если бы у нас были более разумные руководители, могло пойти другим путем, путем народного государства. Но если хотите, народного капитализма, не номенклатурного и не такого, как у нас, где, в общем-то, такой припрятанный капитализм, но все-таки ориентация на маленького человека. Я не сторонник Лукашенко, но он нравится, к сожалению, большей части моего народа, и он его устраивает. И значит, этот человек советский есть, он приобрел некоторые черты, как и Лукашенко, это как бы зеркало, это отражение. И единственное, что вот останется после Лукашенко, и то, что с чем придется любому считаться, это то, что государство должно быть народным. Оно не стало народным в том понимании, как могло, но, в общем-то, социальный контракт был с населением, более-менее выдерживался до недавних пор. Во всяком случае, это декларировалось. Так что, думаю, он войдет в историю как неоднозначная фигура, если он вовремя и без крови уйдет.
Светлана Алексеевич вот вельми мудро пропоновала поделить то, что зарабил Лукашенко, а то, что продиктовал час. В Беларуси, в такой закрытой системе, в изолированной краине, мы часто схильны все сводить до доброй или злой воли одного человека, або, принамсі, некой закулисной группы, те группы, которые оживляют владу. Тогда, как громадство залежит от воли и деятельности миллионов людей, каждый из которых по-своему уплывая на ходу истории, каждый из которых есть творцем своей нации, своей державы и ее будущими. Лукашенковцы старанно лепят из своего правадыра в образ такого белорусского Ататурка. Навод менушку ему выбрали аналогичную. Ататурок, значит, по-турецку «батька турков». Туркменбаши так само, до речи, батька туркменов. И вот Лукашенко так само придумали эту мянушку батька. И они бачат у этой системе зародки вечного рухавика, який сможет захаваться. Але яны робять при этом одну великую помылку. Чому спадщина Ататурка оказалась такой долговечной? Чому он дагэтуль шануется у своей краине? Тому что он железной рукой ввел свою краину у будучыню, модернизовывал яе. Он европеизовал яе. Спадчына Лукашэнкі захаваецца тое, што было арыентаванае ў будучыню, што прадбачыла будучыню. А ўсё тое, што было арыентаванае на мінулае, яно аджыве. Гэта жалезны закон гісторыі. У гэтым сэнсе наконт савецкай спадчыны Лукашэнка навязвае тую савецкую спадчыну. Ён сілаю заганяе грамадства ў скуру савецкую. Мне падаецца, што ўсё гэта абсыплецца і трэсне, як толькі беларускае грамадства перарасце сябе.
Вы слухали передачу «Акценты свободы». Фрагменты выпусков передачи «Праский акцент», которые вошли в книгу ведущего этой передачи Юрия Дракохруста. Наступная передача циклю завтра, у понеделок, 22 червеня. Ну а зараз слово Михасю Скоблу, який розкаже про тему сьогоднішньої передачі «Вольна студія».
Ім'я Антона Карніцкого ми не знайдемо у білоруських енциклопедіях. Головна причина такої неуваги – та околічність, що мастак жив у окупованим немцями Слонімі і заробляв на життя своєю творчістю.
Немці купляли його картини. По моєї такої інформації, що немці десь вивезли 180 картин у Германії. Це були портрети німецьких офіцерів, портрети солдат, етюди, вулиці Слоніма.
Вольная студия у нашем эфире хвилина упраз 10, ну а зараз выниковый тыдневый огляд звонков на свободу. Ваши звонки собирала Галина Абакунчик.
Беларусь и Россия домовились про обновление поставок белорусской молочной продукции на российский рынок. Ходу причины и выники молочной войны наичастей комментовали слухачи свободы.
Отвечая на вопрос, кто выиграл в молочной войне, мне кажется, что это буренки. Они не мычали, как политики, исправно молоко давали и под нож не попали. Белорусский пастух буренок.
Обычно войны внезапно могут начинаться, но никогда внезапно не кончаются. Вся эта авантюрная комедия с молочной продукцией была придумана Кремлем. Продюсеры, режиссеры и постановщики – российский тандем Путин и Медведев. Актерами были Лукашенко, Кудрин, Онищенко.
Онищенко по своим полномочиям, он мог бы забраковать 5-10 видов молочной нашей продукции, но не остановить всю поставку в Россию.
Молочная война черговый раз нагадала об колониальной политике России относно бывших советских республик. Коль не с нами, так мы вам отпомстим. Наш шлях у Европу, новые рынки сбыту и тесные гандлевые связи с Украиной, Евразвязом и Злученными Штатами Америки. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Что из себя представляет молочная или другие похожие войны, развязываемые властями в Минске, Москве или иными? Это обыкновенная мышиная возня или отвлечение от реальной действительности?
На конт одношен с Россией. Мне сдается, наибольше подходит выказывание «Не шукай злого намеру тем, что достатково тлумачится дуростью, чи за базар треба отказывать».
Две газовых войны. Одна нефтяная, одна сахарная, теперь молочная. Еще газовая предстоит. Лукашенко, неужели не сдашься? Житель школы.
Это Татьяна Борисовна Сипойчу. Молочная война показывает приклад, что может быть и какая-нибудь иншая. А атомную станцию собираются нам будовать наши соседи, которые ведут с нами молочную войну.
Да и молочными продукциями Беларуси зашла в тупик на Великой Руси. А коли гандель кончается такой певской справой, это того, что нам союз с российской державой. А кем может быть тут сказ? Нам треба идти у Евразвяз. Валерий Сухас и Борис.
Лукашенко, наверное, уже не будет ложиться под танки и гинуть за Москву, за Россию. Развалил он это свое союзное государство и белорусскую экономику. Это не белорусский народ обзывать отморозками и врагами народа.
Что можно сказать про молочную войну? Попросту каждый отстаивает свои интересы. Нужно было понизить цену для своих родных потребителей, и люди больше бы пили молоко.
На кон того, какие козыри остались на руках у нашего президента. Запозиченность, якая існує в России перед Беларусью, 235 миллиардов долларов. Это те штраты, которые Беларусь понесла в вынику Чернобыльской катастрофы.
На кон так званой молочной войны. Этой владе треба было робить рынковые реформы, а не строить так званое союзное государство. Игорь Стябуля.
Я вельми удячны Медведеву. И хочу ему сказать великое дякую, что он поставил на место. Молодец. А який союзничек Григорович наш теперь ведомо всему свету.
Молодечно, Анишкевич. Если мы союзное государство, то должны быть союзниками по всем вопросам и не выделять отдельные вопросы в качестве товара для торговли. Так кто в России правит бал? Путин, Медведев или Онищенко?
На питання відказує політолог Андрій Федоров.
Сапраўды, калі б гэта была рэальная саюзная дзяржава, так так, як кажа наш слухач, павінна было быць. Але справа ў тым, што гэта дзяржава віртуальная, кожны меў свае выгоды нейкім чынам атрымаць ад яе. Таму вось мы гэта і назіраем зараз, і не толькі зараз, а ўжо даволі даўно.
У Беларусь прибыла група російських військовців для підготовки оперативно-стратегічних учень «Захад-2009». Телефонування на гэту тему.
На учені «Захад-2009» Росія меркує прислати у Беларусь дві армії агульною кількістю каля 180 тисяч жаўнераў. Це равнозначно окупації. Це адработка задач по вводу войск на територію Беларусі, як це було зроблено з Грузії. Творення сумісної з Росією супротиповітряної, супротиракетної оборони, розміщення воєнних баз і воєнні учені – це грубейше порушення артикула 18 Конституції Республіки Беларусь. Ілля Копыл, город Менск.
У наступном телефонованні слухачка задає питання.
Добрий день, Радіо Свобода. Звертаюсь до вас з питанням. Ось заважаю, як Лукашенко продає інвесторам заміжних країн участки землі в столиці. Коли у Мінську вся земля буде продана іншоземцям, що станеться з Білоруссю? Потлумачте, коли ласка. Чи накорить гэта білорусам? Повагай, Лідія.
Отказывая политик и экономист Лев Марголин.
На самом деле, продаж земли – самая малонебеспечная речь. Бо землю нельзя никуда с собой завести и с собой забрать. Право у тем, что продаж земли, когда он стесняется, он повинен робиться не по решению Лукашенко, а по закону. И, как известно, у нас такого закона можно сказать, что нема. Бо он вельми таки складанный и вельми суперечливый.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працягуємо програму виказуваннями на інші теми.
Хочу сказать в поддержку этого несчастного человека, Алтуховича, который голодает, за зло свое нечестивое будет отвержен, а праведный и при смерти своей имеет надежду.
В Могилевском районе на юг от Могилева прошел ураган. В огороде все смешано с землей. Даже листья на грушах осталось 20%. Рубероид на крышах стал решетом. Ущерб плачевный. И пока тишина.
Это вам звонят из Кировского района, деревня Старая Дворяниновичи. У нас такая проблема. Очень много грязи на улице. Сейчас вот колхозные машины шли, обливают снова до головы. Невозможно выйти на улицу. Колхозы, дорога не надо, председателя не надо, никто ничего не делает. Помогите нам что-нибудь сделать. Уже никому не надо, ни исполкому, ни председателю, никому.
Это слух беспокоит вас. На котельной номер 1 по улице Комсомольской директор дал указание связных ворот включить электроэнергию. И ворота надо тягать вручную. Ворота очень тяжелые. Если теперь внедряют все, так у нас бурят все.
А прошлым часом еще частей и частей сярод люду белорусского чуются скарги на тяжкое житье. Мовляв, льготы скасовали, пенсии до заробки не подвышают, кошты растут на харчевание. Где ж наши депутаты? Чому ж они не обороняются нас от бедноты? Вот так помеж собой у чехара клянем урад и депутатов. А прийде час, скоренько, один перед одним попромся до тех же самых скринев, как проголосовать и подтримать того же самого, кого учора проклинали за льготы, за кошты. Яно не дрэнна было б, каб усё з нас скасавалі, нават пенсіі ды заробкі, і ўвесці для ўсіх толькі адну льготу на бясплатны рамонт тэлевізараў і прымачоў, каб штодзень бачыць і чуць, як нам добра жывецца. Больш нам нічога не патрэбна. Мы ж беларусы, народ памяркоўны. Алесь Радкевіч, маладзешна.
Урад у немочи своёй падняць жыццё не прызнаецца, і ў эканоміцы застой.
яму одужать не удається. Яго ж хлуси говоруни, зато я все зробить усилі. На хвалі бойкої мани режим прогнили, захвалили. І не видно говорунам, реальність їх ніяк не спинить, що верх бере повсюль бедлам, що йон керовця Україні. І як тут кадри не міняй, робі любые рокировки, не оздоровять родный край, коли все фальш и расстановки. Лявонтий.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. На мінулым тыдні мы прапанавалі нашым слухачам задаць сваё пытанне Беніце Ферэра-Вальднер, камісару Еўразвязу па замежных сувязях, якая збіраецца ў Мінск. У Мінску Беніта Ферэра-Вальднер плануе быць ужо ў панядзелак 22 чэрвеня, а напярэдадні мы атрымалі яе адказы на пытанні журналістаў і слухачоў свабоды. Я працытую адно з пытанняў. Чаму беларусы плацяць 60 еўра за шэнгенскую візу, а расійцы і ўкраінцы ўсяго 35? Еўра. Хто вінаваты ў гэтым, Брусэль ці Мінск? Пры якіх умовах Еўразвяз можа зменшыць кошт візаў для беларусаў? Во што на гэтае пытанне адказала Беніта Ферэра-Вальднер. Ніхто ў гэтым не вінаваты. Справа проста ў тым, што з Украінай і Расіяй у нас ёсць гэтак званыя пагадненні пра аблягчэнне візавага рэжыму і вяртанне нелегальных мігрантаў, а з Беларусі няма. Калі б Беларусь стала паўнапраўным удзельнікам еўрапейскай палітыкі суседства і, адпаведна, удзельнікам двухбаковага вымярэння ўсходняга партнерства, мы маглі б пачаць перамовы аб такіх пагадненнях. Это, вядома, залежало б ад выразнага курсу на шляху да дэмакратызацыі, павагі да правоў чалавека і прававой дзяржавы. Поўны тэкст адказу Беніты Ферэры-Вальднер вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І, як звычайна, пад канец тыдня мы прапануем усім наведнікам нашага сайту паўдзельнічаць у апытанні на тэму, якая падзея тыдня для вас была найважнейшай. Ну, а зараз Валянцін Жданко пра тое, што хвалюе аўтараў лістоў на свабоду.
Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду. Нам піша Павел Давыдзенка з пасёлка Парычы Светловорскага раёна. У якой яшчэ краіне квітнеюць такое рабаўніцтва, такі гвалт і прыгнёт народу? Дзе яшчэ суды так абраняюць бандытаў, злодзеяў, забойцаў, дыхабарнікаў, чыноўнікаў? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко на лісты слухачоў у наступнай гадзіне эфіру. А ў нашай праграме далей перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Імя мастака Антона Карніцкага мы не знойдзем у беларускіх энцыклапедыях. Галоўная прычына такой неўвагі тая акалічнасць, што мастак жыў падчас Другой сусветнай вайны ў акупаваным немцамі Слонімі і зарабляў на жыццё творчасцю. І ўсё ж Антон Карніцкі заслужыў на ўдзячную памяць нашчадкаў, лічыць аўтар кнігі пра мастака слонімскі краязнавец Сяргей Чыгрын. З ім сустрэўся Міхась Скобла.
Сергей Слонім у гады Другой сусветнай вайны асобная і цікавая тэма. Нягледзячы на нямецкую акупацыю, на ваенную бясхлебіцу, у горадзе веравала жыццё, у тым ліку і культурна-мастацкае. Чым адрозніваўся Слонім пачатку 40-х гадоў ад Слоніма савецкага, якім ён паспеў пабыць 2 гады, пачынаючы з 39-га?
17 верасня ўжо савецкія войскі захапілі Слонім і пачалася наладжвацца савецкая ўлада. І што цікава, што кіраўніком Слоніма быў не беларус па нацыянальнасці, а рускі. І ў гэты час у Слоніме ўжо ў 39-м годзе, ў восенню, пачаліся рэпрэсіі. Па маёй статыстыцы, якую я зараз маю, кожная вёска на Слонімшчыне, дзесьці 40-х, канец 30-х, 40-е і да 53-го года згубіла каля 25 чалавек. Да 39-го года Слонім быў пад Польшай, і шмат аставалася інтэлігенцыі пад Польшаю, таму яны як бы праходзілі па артыкулу за шпіянаж на карысць Польскай Рэспубліцы, таксама былі рэпрэсаваныя. Нелёгка было, напрыклад, і Язэпу Стаброўскаю, які быў заснавальнікам Слонімскага краязнаўчага музея. А ў гэтым, менавіта ў гэтым музеі і пры Польшчы, і пры савецкай уладзе, і пры немцах адбываліся ўсе культурна-масавыя беларускія мерапрыемствы.
Музей гэты быў арганізаваны яшчэ пры Польшчы, але вось менавіта ў 42-м годзе ўжо пры немцах ён актывізаваў сваю дзейнасць. Зноў жа ва ўмовах нямецкай акупацыі. Як Яким было его наполнение?
Немцы были оккупанты, и они заходили в музей и могли забрать любую речь и вывезти в Германию. А лес Стабровский им не давал, как они вывозили экспонаты. По-перше, немцы чомусь не поважали Стабровского. Все-таки он был полковник царской армии, в опыт его был. И еще Стабровский вельми шмат каштовных речев ховал. И он зробил в стене такие воронки, склады, и туды заклал все каштовности, у тым лику и картины мастаков. И немцы это не ведали. Але немцы не влезли в справу Стабровского, у деятельность музея, у тую культурно-осветную работу, якую проводил музей. Налаживал выставы мастаков, налаживал национальные выставы. Навод часопис «Новый шлях» описывал, какие выставы отбывались в музее. И в музее Стабровского висели, были портреты, якія малявали слонимские мастаки, іншие мастаки, все деячи Белорусской Народной Республики. В музее Слонимска подчас войны висел бело-червоно-белый стяг, погоня, налаживались разные конкурсы, фольклорные выставы и так далее. Это немцы не забороняли в 39-м, 40-м, 41-м, на початку войны и подчас оккупации в Слониме жило вельми шмат мастаков. Десять около 20 человек. Уявляется невеличкий районный городок, але около 20 мастаков. Сярод их были Антон Корницкий, Клавдия Хруцкая, внучка, правнучка ведомых хруцких мастаков, Резина Белецкая, Аркадь Беников, Нина Житкевич, Феликс Засадский, Юзеф Шиманчик.
Фотомастак.
Фотомастак, так. Организовывал музеи выставы, и он всех фотографовал, навод слонем фотографовал.
Вот у таким слонями жил и творил белорусский мастак Антон Корницкий. Сергей, где он родился, где отримал эдукацию, где помер? Дайте биографичные известки, покольки ни в одной белорусской энциклопедии нема ни слова про этого мастака.
Ну, я памятаю, что Сергей Новик-Пяюн сказал, что прозвище Корницкого в мастацких каталогах не значится. Нема его нигде. Это саправды так. И он народился у беженства в Одессе в 1912 году. А после сюда батьки вернулись на родину, хотя батьки самые были из Новагородчины родом. Теперь это Карельский район. Такой серьезной эдукации его не было. Але батьки его отдали в польскую гимназию имя Адама Мицкевича. Вельми шмат талановитых хлопцев было, до речи. И после яны вырешили поехать в Варшаву, как учиться в какой-нибудь мастацкой школе. Корницкий так и зробил, поехал в Варшаву. До речи, там был вельми слынный такий белорусский мастак, стриечный брат Язепа Стабровского, Казимир Стабровский. Казимир Стабровский был свояком Корницким, и он их принял, этих хлопцев. Але раптом Казимир Стабровский помирая от инфаркту, и вельми тяжко с материального боку Корницкому было там жить у Варшаве. И с початком Другой Сусветной войны и он вырешил вернуться назад у Слоним. И он по дороге вельми тяжко захворел на сухоты, але хочу сказать, что он же приехал в 39-м годе в советский Слоним. До его несколько разов приходили НКВДисты, его хотели арештовать. Коли началась Другая Сусветная война, и немцы заняли Слоним, и он же вельми тяжко хворел. Але брал свой мольберт и выходил на рынок слонимский и малявал. Все-таки сухоты дали об себе знать, и Корницкий в 44-м годе, в студені месяце, помер у Слоніме. Я шмат годов шукав его могилу, но не могу знайти. Але коли он помер, увесь Слонім вышел на поховин.
Гость передачи Михася Скобли, Вольная студия, Слонімський краєзнавець Сергій Чигрин.
Кожный мастак марить жить со своего мастацтва. Антону Корницкому у оккупованным Слониме это не як удавалося. Як ставилися до его немецкие улады?
Немецкие улады до его ставилися добро, будем так казать. Потому что он некой политикой, он не займался военной, и партизанщиной он не займался. Он был только творца, он малявал. Он выходил на слонимский рынок, сядал на табуреточку маленькую такую и малявал. Але немцы купляли его картины. Я купил. Они не давали ему марки, а просто давали, помогали ему харчованием. По моей такой информации, что немцы здесь вывезли 180 картин у Германии. Это были портреты немецких офицеров, портреты солдат, этюды, улицы Слонима, люди Слонимца и так далее. Вельми часто до себе у кабинет кликал его гебицкомиссар Слонима Эрн. И заставлял просто его малявать. И он малявал его портреты, и показывал, что он намалявал. И Эрін яму казаў, ты не павінен пісаць на карціне сваё прозвішча Карніцкі. І гэтыя карціны праз пасыльных, там праз спецыяльную службу ён адпраўляў у Нямеччыну.
Вось вы згадалі, што немцы вывезлі ў Нямеччыну 180 карцінаў Карніцка. Адкуль гэтая лічба і ці не спрабавалі вы знайсці сляды ці месца знаходжання гэтых карцінаў сёння?
Я перапісваўся з Сергеем Хмарам вельмі шмат гадоў, і ў адным з лістоў ён пра гэта згадаў. Быў у Слоніме жыў такі настаўнік Владзімір Шундрык, і аднойчы ён мне сказаў: «А ты ведаеш, Сергей, што немцы вывезлі 180 карцін Антона Карніцкага?» Праўда, я звярнуўся ў Дрэзданскую галерэю, напісаў ліст на нямецкай мове, і вельмі хутка прыйшоў адказ, што карцін Карніцкага ў Дрэзданскай галерэі няма. Магчыма, яны ў прыватных зборах. Але Эрін, калі Карніцкі да яго заходзіў у кабінет і маляваў, заўсёды яму казаў: «Гер Карніцкі, твае карціны трэба, каб былі не ў Беларусі, а трэба, каб былі ў Дрэзданскай галерэі». На вялікі жаль, карціны да Дрэзданскай галерэі так і не дайшлі.
Антон Карніцкі, каб выжыць, вымушаны быў маляваць партрэты нямецкіх афіцэраў, рабіў гэта прафесійна, чым і заслужыў сабе імя сярод немцаў. Але ці была нейкая ацэнка твораў Карніцкага, скажам так, з другога лагеру? Бо вайна часам ставіць мастака перад вельмі складаным выбарам.
Калі ўжо Карніцкага не стала, і савецкія войскі занялі Слонім, гэта было 10 ліпеня 1944 года, Слонім быў ўжо вельмі разбураны, але застаўся будынак музея. І раптам у дзень вызвалення Слоніма у музей забег прафесар Маскоўскай акадэміі мастацтваў Рагушын Барыс. Ён убачыў карціны Карніцкага. Кажа: «Хто гэта? І дзе гэты мастак?» Кажуць: «Няма мастака, мастак ужо памёр». «Ой-ой-ой, дык гэта ж другі Рэпін». Асабліва ён спыніўся каля карціны «Партрэт старога». «Я абавязкова пасля вайны завітаю Слонім і хачу больш даведацца і пра Карніцкага, і пра ваш горад». І ён хуценька паехаў далей на захад. Праўда, пасля вайны ніякага водгуку ад прафесара Рагушына так і не было.
У акупаваным Слоніме працаваў лекарам Янка Генюш, муж паэткі Ларысы Генюш. Па ўспамінах тагачасных слонімцаў, ён як мог дапамагаў суайчыннікам, ратаваў людзей ад вывазу ў Нямеччыну. А чым Антон Карніцкі засведчыў свае адносіны да тагачасных падзеяў? Усё-такі ў творчасці мастака яго палітычны светапогляд так ці інакш праяўляецца.
Антон Карніцкі быў не толькі беларускім мастаком, гэта быў шчыры беларус. Размаўляў ён з усімі толькі на беларускай мове. Усё-такі тады быў і Галяш Леўчык ў Слоніме, і Стаброўскі, і Карніцкі, і Юзаф Шыманчык. Было кола беларусаў. Мне Владзімір Шундрык неяк расказаў, што ён, калі была ў яго моладзь у хаце, бачылі альбом такі, палітычны нават гумар, але ён гэты альбом нікому не паказваў. І пад адным малюнкам ён прачытаў такі подпіс: «Беларусы добраахвотна едуць у Германію. Вагон, а ў вагоне сядзяць хлопцы і дзяўчаты, але гэты вагон зачынены дзвярыма і засаўка такая, просто немагчыма вылезці. Вось яны як добраахвотна едуць у Германію». Калі б немцы ўбачылі гэты альбом, яны ж расстралялі бы Антона. Але ж ён нікому яго не паказваў, але ж маляваў ён такія рэчы. І яны былі бачылі, моладзь бачыла беларускае слонімскае.
Сергей, я ведаю, што карціны Антона Карніцкага былі ў зэльвінскай хаце Ларысы Генюш. Дзе сёння знаходзяцца яго творы? У якіх музеях, у якіх калекцыях?
У Слонімскім раённым краязнаўчым музеі зараз знаходзіцца 6 карцін. Адна карціна ў сховішчы музея, а 5 у экспазіцыі. Мне Сергей Новік-Пяюн казаў: «Сярожа, шукай карціны Карніцка, шукай, і іх трэба вяртаць і ў Нацыянальны музей беларускі, і ў Слонімскі краязнаўчы музей». Памятаю, прыязджала нявестка Ларысы Генюш у хату прадаваць у Зэльве, быць камбінату, і я там быў з настаўнікам Пятром Марціноўскім, і не звярнуў увагу, што ў хаце вісела адна з карцін Антона Карніцкага «Беларуская вёска». Калі я патэлефанаваў хлопцам Владзіміру Ягодзіку, пісьменніку, а ён мастакам, і яны прыехалі ў Зэльву, і Валодзя Ягодзік убачыў гэтую карціну і забраў яе. Гэту карціну Слонімі купіў Янка Генюш у Антона Карніцкага. Відаць, у Янкі Генюшу было некалькі карцін. І я сустрэўся з Валодзяй Ягодзікам, ён мне кажа: «Сергей, так мяне адна карціна Антона Карніцкага дома ёсць». «Як дома? Прыязджай». Я прыязджаю да яго ў Мінск, і ён мне дастае прыгожую карціну «Беларуская вёска». Тая вёска 30-х гадоў, дзе і журавель, і хату, ўсё дагледжана. Я як паказаў сваёй маці гэту карціну, я яе перафатаграфаваў вельмі добра і ў камп'ютары паказаў, так яна аж заплакала. Хачу сказаць, калі маю кнігу прачытаў Арсень Ліс, ён мне адразу прыслаў пісьмо і сказаў: «Сергей, вельмі, ну, добрая кніжка, я вельмі задаволены, што ты ж сколькі змог знайшоў пра Карніцка. Але мне здаецца, у Валожыне былі людзі, якія мелі карціны Карніцька, калі ласка, пошукай ты валожыне ці на валожыншне карціны Карніцька, магчыма там сваякі, бо я і брата шукаў на Украіне, усюды ніхто да мяне не адгукнуўся, а тыя карніцкія, якія адгукнуліся, яны пра Антона Карніцкага не ведаюць. І зараз я сваёй аднакурсніцы, якая працуе ў валожынскай газеце, даслаў сваю кніжку, яна зробіць матэрыял і будзем карціны Карніцкага шукаць ўжо ў валожынскім раёне. Мне згадваецца слова Цыцэрона, што гісторыя гэта настаўніца нашага жыцця. Вучнем у гэтай настаўніцы, выдатным вучнем быў Антон Карніцкі. І ўсё-такі ён унёс значны ўклад у гісторыю нашага мастацтва. І хаця ён у мастацкіх каталогах, як казаў Сергій Новік, пэўне не значыцца, ўсё-такі трэба, каб гэтае прозвішча не згубілася ў нашай гісторыі.
Сергій Чигрин з Аслоніма быў госцем Міхася Скоблы ў вольнай студыі. І з аўтарам перадачы мы яшчэ не развітваемся. У нядзелю Міхась Скобла знаходзіцца ў Марселі, дзе бярэ ўдзел у кангрэсе Асацыяцыі еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў. Міхась Скобла прадстаўляе там саюз беларускіх пісьменнікаў як паўнапраўны дэлегат, і сёння на гэтым марсельскім кангрэсе саюз беларускіх пісьменнікаў, гэта, нагадаю, не ўладная арганізацыя, не афіцыйная, а незалежная, быў прыняты ў гэтую арганізацыю. Падрабязнасці па тэлефоне з Марселю нам паведаміў Міхась Скобла.
Асацыяцыя еўрапейскіх пісьменніцкіх саюзаў разам з новапрынятымі чальцамі ўжо налічвае 48 арганізацый. Разам з Беларусію сёння прымалі літаратурную акадэмію Мальты і саюз пісьменнікаў Славеніі. Гэтая асацыяцыя мае свой офіс у Брусэлі і падтрымліваецца Еўрапейскай камісіяй па культуры і адукацыі. Займаецца яна абаронай аўтарскіх правоў, што асабліва актуальна ў часы інтэрнэту, а таксама апякуецца пісьменнікамі, якіх пераследуе ўлада. Вось, напрыклад, асацыяцыя абараняла ад пераследу Архана Памука, турэцкага пісьменніка, які потым стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі.
Міхась, я хацела спытаць пра дэталі запрашэння. Як вядома, у Беларусі два саюзу пісьменнікаў, афіцыйны і неафіцыйны. Чаму менавіта ваша арганізацыя атрымала гэтае запрашэнне?
Мы ўжо некалькі гадоў супрацоўнічаем з саюзам пісьменнікаў Швецыі, менавіта наш саюз пісьменнікаў. І вось яны нам прапанавалі, яны склалі нам пратэкцыю. Старшыня шведскага саюза пісьменнікаў, спадар Джон Эрік Форслунд, ён з'яўляецца прэзідэнтам усёй асацыяцыі. Вось дзякуючы шведскім калегам мы сталі сябрамі такой прэстыжнай пісьменніцкай еўрапейскай сябрыны.
Міхась, ну а як бы вы па-пісьменніцку акрэслілі Марсель? Што вам кінулася ў вочы?
Увогуле Марсель уражвае найперш тым, што гэта поліэтнічны горад. Здаецца, што тут жывуць прадстаўнікі ўсіх расаў. Я вось сёння раніцай па халадку прайшоўся па Марселі, напяваў сам сабе беларускую марсельезу «Ад веку мы спалі, ды нас пабудзілі». Выкананне было недасканалае, але я думаю, што гэта ўпершыню беларуская песня, беларуская марсельеза прагучала ў гэтым дзіўным паўднёвым сонечным марскім горадзе.
Міхась, як вы думаеце, вось гэты крок прыняцё вас у аўтарытэтную еўрапейскую пісьменніцкую арганізацыю, чым ён паспрыяе беларускім пісьменнікам?
Па-першае, гэта дасць нам магчымасць удзельнічаць у штогадовых форумах гэтай пісьменніцкай арганізацыі, гаварыць пра нашы праблемы на ўвесь еўрапейскі свет. Ось, дарэчы, на дадзены момант рыхтуецца вялікі зборнік у гэтай асацыяцыі пад назвай «Еўропа, цэнзура і свабода творчасці». Дык я ў сваім выступе сказаў, што адна Беларусь можа забяспечыць рэдкалегію зборніка матэрыяламі. Ну, а яшчэ я ў сваім выступе паведаміў, што ў Беларусі ідзе вайна з літаратурай, вайна ўлады з літаратурай, а таму улучшэнне Саюза беларускіх пісьменнікаў у Еўрапейскую асацыяцыю, яно умацуе нашыя падупалыя ў зацяжным змаганні сілы, И треба сказать, что многие письменники и из Мальты, из Нидерландов, из Бельгии выказывали зацікавлення нашей ситуацией у Беларуси. Ну, и, мабуть, разы четыре у меня пытались, а ти правда, что у Беларуси за користання белорусской мовой можно трапить у тюрму? Вось чомусь ти такое уявление про нас у некоторых замежных краинах.
Подробности из французского Марселю нам поведомил Михась Скобла.
Читаем Быкова. Год тому политики и громадские дзячы, письменники и мастаки, дипломаты и музыки читали у эфира «Свободы» улюбленные фрагменты быковских творов. Гэтыми днями мы повторяем архивные записи. Слухайте передачу «Читаем Быкова» что дня у вечеровом эфире.